Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, иеромонах Дмитрий Першин.
Добрый вечер еще раз.
Мы говорим сегодня о философии призвания, о том, что такое призвание, к чему мы призваны. Вот я уже этот вопрос сформулировал в конце первой части. Является ли наше крещение тем, что нас к чему-то призывает, что формирует, скажем так, наше призвание к какому-то служению, да?
Безусловно. Ну,
когда что в этом крещении, вот что именно в этом крещении?
Когда совершается последование крещения, оно совершается в несколько этапов. Вначале мы бросаем вызов дьяволу. Вот первая молитва, поглашение еще до крещения, обращена к Богу. А потом уже к сатане. Мы ему запрещаем. Там сказано: запрещайте, в дьяволе Господь, от лица церкви священник говорит, искушать человека, смущать человека и так далее. И мы ссылаемся на прецеденты. Церковное библейское сознание, церковное сознание, православная традиция, она прецедентна. Вот есть два вида права, такое нормативное, немецкое. Есть закон, под него подводят все составы преступления. Есть вариант английский, когда некоторое случилось преступление, может быть, там 500 лет назад какой-нибудь Джон утащил гуся у какого-нибудь там... Ну, Йенса, допустим, вот, у кого-то утащил гуся, и дело разобрали, и вот по аналогии, вот ваш покорный слуга стащил у кого-то там, не знаю, телефон, меня поймали, и меня будут по аналогии с тем гусем, значит, штрафовать. То есть то, что когда-то произошло, имеет место сейчас, оно продолжается во времени, сквозь время, и вот таково библейское сознание. События, которые случились во время Ионы, они имеют силу и продолжаются сейчас, и в них мы участвуем через церковное богослужение, потому что это как машина времени, раздвигает границы суеты современной, нас переносит и делает сопричастниками тех событий, которые, совершившись, продолжаются.
Но все-таки эти события не мифические, как
это, допустим, реальные события.
Это реальные события, которые происходили в особое время, которое
мы говорим,
было в истории.
Обращаясь к дьяволу, запрещая ему искушать крещаемого, вспомни о чем? О главном твоем посрамлении и позоре – это о Пасхе. Когда Господь в ад сошел и сокрушил эту твердыню смерти, помните, Толкиновские две твердыни, вот это была твердыня пострашнее этих двух. И потом мы говорим: вспомни, как ты был изгнан из рая, как тебе Господь запретил, значит, эту бурю ветров устраивать, как изгонял тебя из бесноватых. Вспомни и иди в ад, и в огонь вечный, и жди там страшного суда. И вот мы ссылаемся на эти события, церковь ссылается, давая человеку некую свободу от этих сил зла, чтобы он мог уже в своей этой свободе, наплевав на сатану, а мы плюем на дьявола, и, кстати, это важно подчеркнуть, наше отношение к суевериям, к магии, к экстрасенсам, ко всяким заговорам и прочему оккультизму, какое? Наплевательское. Вот буквально
должно быть.
Буквально
должно
смысле.
Быть наплевательское.
Потому что мы на это все, мы каждый из нас в таинстве, мы или наши крестные за нас, но неважно, это касается нас, лично меня. Мы плевали на все это дело. Да? И потом мы разворачиваемся на восток, ибо Христос, как сказано, как молния с востока, проходящая до запада, второе пришествие будет, и мы к нему обращаемся, ему навстречу, исповедуем символ веры, наше исповедание, ему сочетаемся, и уже только после этого начинается крещение. И во время крещения церковь о чем просит? Она говорит: Господи, сделай эту воду водой Иордана. То благословение, те дары Духа Святаго, не сшедшие в том Иордане, в тот момент твоего крещения, пусть будут ниспосланы этой воде, чтобы мы в ту же самую реку сошли, в тот же Иордан, в который ты крестился, и мы с тобой вместе сходим. И в этом некоторое отличие православия от католичества, потому что в католической традиции священник получает некие права и полномочия, и каждый раз заново воспроизводит ту ситуацию, которой посвящено таинство. Если это литургия, то это вновь Тайная вечеря, здесь вновь крещение. В православной традиции продолжается то самое событие, та самая Тайная вечеря, это то самое крещение. А вот после этого уже, после освящения воды, в куда погружается крещаемый, и после исхода из этой воды, облечения в эти белые одежды, его церковь мира помазывает. Вот это второе таинство, собственно говоря, дает ответ на вопрос о нашем призвании. Что говорит священник? Печать дара Духа Святаго. Помазывает чело, глаза, нос, уста, уши, грудь, руки, ноги. Что за печать дара Духа Святаго? Недоумевает, наверное, обычный человек. Ответ на этот вопрос содержится в молитве, которая предваряет, собственно, миропомазание. Там речь идет о том, что человек отныне может причащаться, участвовать в литургии в Тайной вечере. Почему может? Потому что Тайная вечеря – это священное действие, и только посвященные, облеченные в царственное священство, могут в ней вообще участвовать. Из них, из этих посвященных, из этих облеченных этой благодатью царственного священства, есть определенные люди, которые живут благочестиво, на которых можно равняться, им следовать. Это епископы, это духовенство. Но и все остальные миряне, иные, еще не возведенные в какие-то степени иерархического служения, это тоже царственное священство.
То есть мирянин тоже получает дар царственного священства?
Царственного священства. В древности епископ руки возлагал на голову крещаемого. Но когда стало креститься много людей, скажем, представим, в Александрии, да, вот город Александрия – это Египет, пустыни, там оазисы, там в каждом из них кого-то крестят священники. Но епископ не успевал бы к ним просто добираться ни на каких верблюдах, сейчас-то несложно, а тогда было нереально. И епископы нашли решение в древней церкви, они стали освящать мира, благовонное масло специальное, и все читают специальные молитвы над ними, и передавать их священникам, чтобы те совершили таинство миропомазания. Но эта благодать сообщалась им от епископа, как и раньше, только не через руки, а через вот это миро. Архиепископ Лукавой Наисенецкий, находясь в заточении за полярным кругом, он вспоминает об этом в своих автобиографических записках, крестя человека, он человек крестил, у него не было мира, он был сослан просто умирать на самом деле. Больное сердце, больное эмфизиатом, легких, и он пишет: «Я по древнему чину возложил на них руки, и так он был епископ, и так я восполнил эти дары Духа Святаго через руки свои, как в древней церкви». То есть эта традиция, она не умерла. В случае какой-то острой нужды она продолжается, древний чин. Но сейчас миропомазание. Так вот, что за дары епископ преподает? Те дары благодати Духа Святаго, которые были ниспосланы апостолам в час Пятидесятницы. Эти дары преподаются каждому человеку, в них облекается каждый человек в церкви. Поэтому, если кто-то умирает рядом с вами, а вы не священник, и вообще вы там женщина или девочка, предположим, да, или мальчик, вы можете и призваны его крестить обычной водой, хоть из стакана воды, со словами «Во имя крещается раб Божий такой-то, во имя Отца аминь, и Сына аминь, и Святого Духа аминь». Так крестила Булат Шалчакуджави его супруга. Он умирал в Париже, он хотел креститься, он к этому искренне шел, но считал себя недостойным, все время откладывал. И она была у отца на крестьянке, она и спрашивала: «Батюшка, как же быть? Муж все тянет, а уже здоровье и возраст, и все». Он говорит: «Знаешь, ты сама его крестишь». Что отец Иоанн обладал даром прозорливости. Он говорит: «Как это возможно?» Он эти вещи ей рассказал. И он уже уходил в Париж, Куджава, был в полубессознательном состоянии, она его крестила, у нее была вода святая с собой. Именно по этому чину.
И церковь признает это совершенно?
Признает и поминает Куджаву как Иоанна, в крещении раб Божий Иоанн. Такое имя нарекла ему. Мне кажется, отец Иоанн ей сказал, Иоанном его назовешь. Но я уже сейчас не помню. Но важно то, что он крещенный, он в крещении Иоанн, мы можем за него молиться. И это тоже царственное священство. А дальше возникает вопрос, что из этого следует? Во-первых, из этого следует то, что молитва, которую читает церковь в храме, это не то, что батюшка там у себя по книжечке что-то в алтаре, а мы стоим статистами, знаете, мебель, которая создает антураж. Нет. Эти молитвы, они являются молитвой всей общины, Священник он голос общины, он пастырь, он ведет за собой, или епископ. Он их читает вслух в алтаре, но что говорит царственное священство, народ Божий? Аминь, да будет так. И без этого эха, без этого отклика, без этого соучастия народа Божия таинство лишено смысла, потому что там, где двое или трое во имя мое собрались, не постоять, отстоять литургию, как она у нас принято говорить, а именно участвовать в ней. Почему сейчас? Я очень рад этому. Спасибо нашему святейшему патриарху Кириллу и другим епископам, и священникам. Мы начали читать молитвы вслух тайные. Это возможно в нашей церкви. На это есть благословение. И миряне могут слышать их и вникать, и соучаствовать в таинстве. Как, кстати, было и в древней церкви. Получается тогда, что литургия – это живая икона Царствия Божия, ибо в ней епископ – образ Христа, священники являются образами апостолов, диакон – это ангельский чин, он призывает к молитве, а кто тогда люди в храме находящиеся? Народ Божий, призванный, избранный в удел, царственное священство, Эти слова апостол Петр в первом послании своем обращает ко всем христианам. Не только к священникам или епископам, или апостолам своим собратьям, ко всем. И женщинам, и мужчинам, ко всем. И это не его слова, что важно подчеркнуть, это слова Господа, которые он говорит Моисею на горе Синай. А вот дальше очень интересное расхождение наше, скажем, и иудаизма. В иудаизме, я не готов сказать, что во всем иудаизме, но вот в некоторых его направлениях, я об этом говорил с раввинами, мы такой проводим пасхальный марафон каждый год, где о нашей традиции православной свидетельствуем перед разными религиями, конфессиями вместе с нашими следопытами. И поэтому у нас, я об этом говорил в маленьком слове перед нашим концертом пасхальным, и, соответственно, общался с ними, они говорят, знаете, мы это относим к мужчинам. Все-таки вот царственное священство это о мужчинах скорее. Вот, я говорю, знаете, а в православии, в христианской традиции это как каждому человеку адресовано. Так вот, апостол Петр повторяет слова, сказанные Богом Моисею на горе Синай. В час рождения церкви он к ним тоже обращается, говоря, что всякий, кто пред имя Господне спасется. И вот в послании, он, это в проповеди после сошествия Духа Святого на Пятидесятницу, эти слова он произносит, а в своем послании он прямо говорит, вы царственное священство, народ святой. Да, и здесь же, в этом послании апостола Петра в первом, мы находим слова, которые касаются каждого, уже непосредственно меня и наших детей, подростков, следопытов, потому что там сказано, что мы призваны идти по следам Христа. В каком смысле? Если, говорит, вас неправедно обижают, вот притесняют какие-то, творят вам пакости, не мстите, а своей жизнью праведной опровергайте вот эти наветы и принимайте эти скорби с благодарностью, следуя Христу, Его следам. И вот здесь есть некоторый интересный такой эпизод. Дело в том, что когда-то в 90-е годы, в 92-м году, когда наше вот это движение скаутское в России зарождалось, мы обратились тогда, это, меня еще не было в этом движении, это через два года пришел туда, но руководители, вот, начинавшие все это, они обратились к митрополиту Кириллу, нынешнему патриарху, с вопросом, вот как дальше нам строить, только все начиналось. Говорит, знаете, найдите какое-то слово, которое не будет вызывать отторжение. Слово «скаут» тогда было таким словом, которое относится к буржуазным каким-то недобиткам, это сформированные отношения было в советское время, советской пропагандой, потому что до пионеров были скауты, собственно, в царское время это движение родилось. И вот их искореняли, наделяли всякими отрицательными чертами, говорит, чтобы не было каких-то разделений, лучше это слово не брать. Слово «разведчики» тоже лучше не брать, потому что в тот момент последователи русских скаутов, русские разведчики, юные разведчики, Аюр, они окроплялись в русской зарубежной церкви. А в том 92-м году, просто я напомню исторически, она находилась в таких отношениях, скорее конфликтных, с Московской патриархией, и чтобы вот не вызывать каких-то вопросов, лучше найдите иное слово. Слово «витязи», возможный перевод, тоже сложность, потому что «витязи»
–
это еще одно крыло. Да, там есть такое движение, «витязи», молодежное, замечательное, да, скаутское движение, они миссионерского направления, если вот Аюр – это более такого, где-то тема монархии, возвращение к политическому устройству такому дореволюционному, то «витязи», они больше, скорее, миссии. Но они были под домофором тогда Вселенского Патриарха, который, в свою очередь, не очень красиво себя тогда уже вел в Эстонии, часть переходов ушла к нему. И это тоже некоторая зона конфликта. И чтобы вот не было таких каких-то, ну, никого не огорчать по Евангелию, найдите слово, которое бы вот не вызывало таких, скажем, коннотаций, таких параллелей. И мы нашли слово «следопыты», просто вот искали, нашли, оно очень точно передает слово «скаут» в русском переводе, и оказалось вдруг, что про следопытов есть в Новом Завете, потому что там сказано «идти по следам Христа».
То есть следопыты – это те, кто идут по следам Христа.
Да, и свидетельствуют. Главная цель вообще, цель всего, что мы делаем, это свидетельство о Христе. Каким образом? Ну, во-первых, через свою собственную веру, поэтому надо в ней возрастать и входить, и знать, и там, скажем, терпари праздников на славянском, уметь их перевести грамотно и объяснить на русском языке, естественно, тексты читать, Священное Писание. Во-вторых, телами любви. Вот мы не с детьми не ездим в хосписы, потому что это требует, это все-таки не очень, там требует, там есть некие, для волонтерского служения в хосписах нужны некоторые знания, навыки и, главное, некоторая устойчивость внутренняя. Но мы ездим в дома престарелых. Под Тверью, там два дома престарелых, в селах Житище и Тиверичи, вот мы раз в квартал приезжаем с ребятами, и они там концерты дают, поют песни, мы причащаем бабушек, общаемся, подарки, вот как-то заботимся о них, там даже сажали, вот они, жимолость весной минувшей. И вот несколько лет подряд все это организуют родители, Вот царственное священство.
А дети какого возраста?
От 10 лет.
Но они воспринимают это как послушание?
Как
или
игру.
У них внутренняя потребность.
Как служение. Делать? Мы очень волновались. Угу. Дело в том, что мы не первый раз пытаемся... Вот, то есть, это, скажем так, это вторая попытка. Первая попытка прийти к домам престарелых была лет 10 назад, когда у меня сестра, она закончила Московский университет, и она участвует в программе «Старость в радость». И это молодежная программа студенческая. Там чудесный человек такая, Лиза Олескина этим занимается, ну, дружим с ней. Но что это означает, эта программа? Ты берешь бабушку в семью, по сути, ты пишешь ей или дедушка в этом доме престарелых письма, ты к ней приезжаешь. Переписка – обязательное условие, потому что они ждут писем, надо отвечать. Мы попытались с подростками, с нашими детьми, они не готовы, не умеют или не готовы психологически писать. Им
ну,
это
они
сложно.
Разучились. Это уже сейчас только электронные.
Может быть, вот разучились.
Пусть бабушка заведет аккаунт ВКонтакте, и тогда...
Может быть, им не хватает какой-то взрослости. Но, в общем это не пошло. И мы вот искали решение, и нашли это решение. Мы стали приезжать в довольно отдаленные, больше 200 километров от Москвы, дома с гитарами. Все у нас стали играть на гитарах. И вот у детей совершенно другое отношение теперь к ним, к себе самим и к тому, для чего они в этом мире. Вот царственное священство.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях иеромонах Дмитрий Першин. Мы говорим о призвании человека. И вот призвание человека в церкви, заключается ли оно только в том, чтобы говорить «аминь» во время литургии? Или, может быть, это и внехрамовая литургия? Это и служение в обществе, в политике, во власти? Вот поскольку вы являетесь экспертом комитета очень важного Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей, вот что может сделать православный человек на поприще общественного служения?
Но я все-таки уточню, наверное, что на литургии мы не аминь говорим, мы причащаемся. Мы входим в то общение с Господом, которое никакими текстами и молитвами нельзя заменить. Вот Евангелие, вообще христианство поразительно тем, что там нет новых молитв. Но если только если не считать молитву «Отче наш», еще несколько небольших молитвок, это не молитвенная традиция. Нет молитвенной новизны в Новом Завете. И, кстати, нет текстовой новизны, потому что тексты, которые мы читаем, в принципе, все это сказали пророки. Сказали, может быть, не так лаконично, не так сжато, в будущем времени сказали, но сказали. А Христос говорит в настоящем, ныне блаженны те, кого видел в будущем блаженным, скажем, пророк Исаия. Значит, поэтому некое иное общение с Богом открывается здесь. Это общение в причастии, в дарах телу и крови Христова, мы причащаемся, чтобы мы стали храмами Духа Святаго, о чем пишет, наше тело стало храмом Духа Святаго, о чем пишет апостол Павел. Не кирпичная кладка, не вот эти здания, украшенные иконами, замечательные, удивительные наши соборы, нет, не эта церковь, человек церковь. И уже из этой внутренней красоты рождается красота внешняя, рублевские иконы, удивительные храмы, в которые мы приходим, чтобы прославить Бога, который дал нам себя самого в снеть, преподает нам. Поэтому в этом литургии, в участии в этой вечере тайной. А вот дальше, и вот наша третья задача в нашем братстве следопытском, и не только в нем, вот, от дел любви, в которых мы можем служить руками там, и жизнью своей другим людям, мы переходим к миссии, к внешним обращенной, где мы уже о вере должны говорить. И вот здесь как раз, мне кажется, происходит такое возрастание ребенка уже в некую меру возраста, наверное, не Христова, но, во всяком случае, в меру уже такой взрослой жизни, когда ты отвечаешь за то, что ты делаешь, и не потому, что тебе кто-то сказал или благословил, или там президент указал тебе, что делать, а потому, что это надо, потому что это заповедь, потому что это воля Божия, потому что это любовь. Ведь нет необходимости заглядывать в какие-то указания или в каноны, чтобы была чистота в доме, забота о маме, служение ближним. И вот через это понимание должного, собственно говоря, рождается служение и в рамках Государственной Думы. И оно там есть.
Часто там задумываются о любви?
Мне сложно сказать, насколько часто задумываются, но я скажу так, что без людей, которые об этом задумываются, у нас бы не было изменений в демографической политике. они есть. Я назову некоторых людей, которые послужили этому. Это Алексей Ульянов, автор, собственно, материнского капитала. Он придумал эту историю, передал ее, тогда был президент Медведев, на уровень, через Аркадия Дворковича, на уровень президента. Целый кейс предложений, выбрали несколько, вот один из них – материнский капитал. И сколько детей родилось, и сколько им это помогло. Все-таки, да, но нужно было это придумать и донести. Вместе с ним, с Еленой Васильевной Силуяновой, заведующей кафедрой биоэтики 2-го медицинского университета, вместе с, скажем, Юлией Сергеевной Массино, с кандидатом биологических наук, с ее коллегой Ниной Александровной Соколовой, мы с 2009 года, начиная, 3 года подряд в Госдуме около 30 провели таких заседаний при комитете по вопросам семьи, женщин, детей. Тогда его возглавляла Елена Борисовна Мизулина. И тема наша была найти такие решения, которые не вызывают отторжения, не вызывают конфликта, помогли бы нам все-таки меньше убивать детей через эти аборты ужасные, но при этом вот не создавая какого-то вот напряжения в обществе, и при этом помочь родиться тем детям, и помочь матерям в сложной ситуации родить тех детей, которых Господь призывает к себе, а ведь Господь каждого к себе призывает, независимо от того, беден или богат, болен или здоров, Он каждому дает вот эти высшие дары, о которых мы говорили про таинство крещения. Что получилось эти 3 года? Получилось убедить, не навязать, не приказать, а именно убедить и депутатов, и людей в правительстве, и в администрации президента, и не без их помощи это все получалось, в том, что мы можем совершенно спокойно в России применить опыт Западной Европы, в которых... В тех странах, где нет запрещенных абортов вообще, их довольно много. Надо понимать, что аборт, к ним отношение резко отрицательное во всей европейской, западной европейской традиции, культуре современной. Но есть 2 стратегии, или полный запрет, но минусы тогда криминализация, какие-то гастарбайтеры, алкоголики, наркоманы, их надо выявлять. В общем, свои сложности есть и здесь. Хотя надо сказать, что запрет абортов в Польше и в Чили сократил смертность женскую, что интересно. Не повысил ее, а сократил. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но другой путь – это путь, который не запрещает, а, скажем, это путь профилактики, путь предотвращения, путь помощи, путь поддержки женщин в трудной ситуации. Ведь ни одна женщина от радости на аборт не пойдет. Это ее горе, это ее беда, это катастрофа. Что-то случилось, не оказалось рядом отца ребенка, родителей, что-то произошло. Но для этого нужно время, чтобы успеть найти эту женщину в сложной ситуации. И поэтому в России с 2012 года, вот 3 года мы работали, действуют так называемые дни тишины. Патриарх Кирилл лично в этом принял самое серьезное участие, потому что он обратился к руководству страны в 2011 году с просьбой поддержать эти поправки, эти инициативы. Его патриарха Кирилла, ну и, в общем, нашу группу поддержала 300 тысяч человек в России, 300 тысяч писем было направлено в президенту России, в главе правительства Российской Федерации. И это было услышано Думой, было услышано чиновниками, Минздравом, и в результате, после, опять же, переговоров патриарха с главой тогда Минздрава была Голикова, Татьяна Голикова, министр здравоохранения, вот через эти сложные переговоры, вот эти люди, многие из них крещенные в Госдуме, которые, в общем, занимали скорее нейтральную позицию, часто отрицательную, немного было сторонников, но один из них, назову это такой, был депутат Драганов. Вот Мизулина Елена Борисовна, депутат Драганов. Мизулина – это «Справедливая Россия», Драганов – это «Единая Россия». И вот эти люди, все вместе, соединив усилия, они сумели провести вот эти поправки. В результате появилось время, чтобы прийти на помощь этой женщине. От 2 дней до недели зависит от срока беременности, но все-таки не в день обращения. Сами женщины стали задумываться, а надо ли все-таки идти на этот ужасный шаг, на убийство собственного ребеночка. И за последующие уже 6 лет родилось, ну, примерно 600 тысяч человек. То есть не вернулись на аборт более 500 000 человек. Вот эти дети родились благодаря вот этому
царственному священству. Кто первоначально планировал, приходил, да, планировал сделать
аборт. И вот нашлись фонды, нашлись какие-то люди добрые. Может быть, человек сам позицию поменял. Может быть, врачи нашли поддержку. Государство подключилось. И они родились, эти дети. И нас тогда тоже пугали и стращали. Вот, они родятся, ужас, ужас. Прижала, есть такая структура, называется Социнтерн. Это европейских социалистов, ну, некая организация. Прижали оттуда какие-то комиссары исключать справедливую Россию из нее, потому что она привела к тому, что миллион русских женщин, как нас тогда обвиняли, теперь не смогут совершить аборт день обращения. Мы спрашиваем, а почему? Они говорят, ну, видите ли, значит, эмбрион – часть тела женщины, и она вправе распоряжаться своим телом, как она хочет. Я спрашиваю, мы отстаивали нашу позицию российскую в этих переговорах, мы говорим, я говорю, простите, вас не смущает тот факт, что в половине случаев это самая часть тела женщины, но они были феминистки, так вот, это самая часть тела женщины даже у другого пола, нежели женщины. Или, говорю, вы всерьез считаете, что женщина может 9 месяцев своей жизни в половине случаев беременности быть двуполой? В ответ была тишина, потом нам сказали, что это очень сложный вопрос, требующий специального научного исследования. Ну, мат в один ход. Мы говорим, ребята, исследуйте, приезжайте. В России мы давно уже знаем, что рождаются мальчики тоже, и считать мальчика частью тела женщин довольно странно. Ну, мысль очень простая, что, конечно, это иная жизнь, человеческая. Женщина в очень сложной ситуации. Могут быть какие-то, ну, действительно тяжелые обстоятельства, трудные обстоятельства. Но надо не добивать ее в этой ситуации, а прийти на помощь. Найти место, какое-то прибежище, решить проблему. Особенно сложная ситуация была в те годы, первый год жизни. Просто не хватало элементарных денег на еду, на прикорм, на молоко, вот такие вещи бытовые. Начали эту проблему решать, всем миром в России стали рождаться дети. И вот, несмотря на все эти страшилки и ужасы, которые нам, значит, тогда инкриминировали, никаких нет, ни конфликтов, никаких криминальных историй, дети рождаются, и слава богу. Это показывает, что может человек, обычный человек, я уже их, причем ну, вот, вот женщины.
Мне очень кажется правильно, что вы называете этих людей, потому что иногда кажется, что какие-то вещи происходят сами по себе в силу стечения обстоятельств. Но есть конкретные люди за этим, которые продвигают эти решения, принимают эти решения и меняют социальную среду, меняют общество, да, в котором мы живем. Маленькими шагами, да. Вот, но большими уже попытались это делать в 2017 году. Ничего хорошего не получилось. Поэтому, наверное, и надо так маленькими шагами продвигаться к тому, чтобы торжествовала правда.
И вот это царственное священство. Вот раньше был аргумент против, значит, нас, а вот сдадут детский дом, ужас, что с ним будет. Раньше он работал, потому что все-таки детские дома были переполнены. Сейчас их закрывают повсеместно. Вот мы раньше брали в наши лагеря следопытские детей из детских домов. Сейчас не берем, потому что они почти все закрыты.
Разбирают детей?
Их разбирают. Но вот несколько лет назад мы стали сотрудничать с православными детскими домами. В частности, есть такой Ковалевский детский дом под Костромой. И ребята оттуда приезжают к нам с палатками. У нас летние лагеря проходят, и мы вместе с ними. Там замечательные ребята, очень хорошая такая община фактически. Но у них дом семейного типа, да, это вот тоже важно подчеркнуть. Вместе с ними общаемся, и мы видим, что нормальные это дети. И да, им нужно помочь в жизни пройти некий путь социализации, врасти в эту жизнь, войти в нее. Но иногда они гораздо более самостоятельные, чем наши, и так бывает. И вот, скажем, еще один пример я приведу из царства, из того, как реализуется это призвание подростками и молодежью. Каждый год мы несколько раз, ну, 3-4 раза приезжаем на Бутовский полигон, помогаем, убираем, проводим там конференции. У меня сейчас ребята стали сами готовить материалы по новомученикам, делать презентации, значит, рассказывать. Их стали приглашать в Германию, в Норвегию, в школы московские, в разные. Мы сняли фильм, он вышел на канале «Спас», называется «Русский антимир». Когда дети рассказывают о мучениках. Обычные ребята, вот, причем одному 10, там буквально тогда было 11 лет, Андрей Суюнов, другие постарше. И вот эти истории личные, через их, пройдя сердце, их восприятие, становятся истории, которые знают все, потому что канал «Спас» смотрит. Вот некое дело. Сейчас ребята начали наш такой проект «Живая история» у нас. Мы записываем воспоминания пожилых людей, которые помнят церковные события полувековой давности. Ну, и так сказать, вот за последние 50-60 лет. Потому что это то, что это белое пятно в истории церкви. Многое уходит вместе с людьми этого поколения. И у нас ребята берут камеры, видео и записывают, монтируют, передают в музей на Бутовском полигоне. В общем, это тоже капля в море. Но из этих капель, да, и рождается море. Здесь, в Москве, такая история. В Красноярске то же самое ребята делают. Там тоже есть новомученики. Там свои программы есть в Кемерово. Ну, много, я не буду
это
называть.
Это очень важно, мне кажется, чтобы регионы. Люди, особенно молодые люди, почувствовали, что жизнь церкви – это не только посещение храма по воскресеньям. Это, может быть, очень это главное, да, участие в литургии. Но есть и внехрамовая литургия, как Максим Исповедник священник святой называл космической литургией, да? То есть когда мы...
Вселенской литургией.
Вселенской литургией.
Мы так переводили эту работу.
Да-да-да.
Я просто переводил этот текст «Вселенской литургии», собственно, пять глав христологических под руководством Марины Журинской. Вот еще пример царственного священства. Великий человек, автор многих текстов, редактор журнала «Альфа и Омега», который дал свет, вывел просто в люди, в авторы, многих современных авторов. Вот. И кто такая Журинская? Это лингвист, создатель целого направления в современной лингвистике. Чадо отца Александра Минина крестилось у него и была в его общине. И вот человек, который вроде был немощен физически, она болела тяжело, но она изменила мир, потому что вот ее журнал стал этим катализатором очень многих замечательных, очень хороших событий в истории нашей церкви. И вот человек, женщина, да, лингвист, она изменила мир. И каждый из нас призван к такому вот служению, к такому свидетельству жизнью своей.
Отец Дмитрий, я очень благодарен вам за этот разговор, прежде всего за то, что вы напомнили нам о царственном священстве. О том, что у каждого из нас есть свое призвание, свое маленькое призвание. Кто-то ведет передачи на радио, кто-то преподает в университете, кто-то стоит у токарного станка, кто-то водит поезда метро. И это очень важно. Вот, очень важно. Важно, чтобы человек хорошо делал свое дело и получал от этого удовлетворение. И материальное, и духовное, и моральное удовлетворение. Но есть главное призвание, о котором мы, может быть, забываем. А может быть, и не знали многие люди, что они призваны к царственному священству.
И вот радио «Вера» – один из примеров того, как это возможно в нашей жизни.
Эти два слова очень высоких – «царство» и «священство», которые мы, как правило, обращаем к чему-то недостигаемому, недостижимому для нас. А оно, вот оно, вот бери и, что называется, владей и распоряжайся этим даром, который Христос дает нам для того, чтобы мы поистине были Христовы, да, как говорит нам Новый Завет.
И поэтому к нам обращены слова «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, с которых начинается Божественная Литургия». Вот наше Царство.
Аминь. У нас в гостях сегодня был иеромонах Дмитрий Першин. Спасибо большое, батюшка. До новых встреч в эфире «Радио Вера».
Спасибо.
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.